Давайте помолимся.
Стоя, сидя.
Стоя. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я как бы еще не совсем выздоровел, но ничего, что-то постарался сделать. Да. Сегодня я в нашем занятии хотел бы поставить тему о том, что в человеке является злом и откуда оно в нем происходит. В своей рукописи «Журнал снов», достаточно раннем свидетельстве преобразования его сознания для божественного откровения, Сведенборг писал следующее. «Я обнаружил в себе, что в каждом отдельном помышлении, даже в том, о котором мы верим, что в себе оно является наиболее чистым, содержится бесконечное количество греховного и нечистого». А также и в каждом желании, приходящем из тела в помышление, каковое греховное и нечистое, порождаемо от очень глубинных корней. Хотя помысел и может представляться чистым, но под ним неизменно обнаруживаемо, что он и мыслим внутренне, или же из страха, или же из лицемерия, или же многого иного в том же роде. Что всякий и сам может обнаружить в себе до определенной степени посредством последующего самоанализа. Таким образом, никто не может сделать себя свободным от греха. Таким образом, чтобы существовало хоть единое помышление в нем, в котором не было бы примешиваемо множество нечистого. Поэтому самым лучшим будет признать в себе саму, что ты заслуживаешь адского наказания каждый час и каждый момент своего существования. Но при этом также веровать, что божественное благоволение и милосердие, пребывающее в Иисусе Христе, не взирают на все это в тебе. И более того, я также заметил, что все наше волительное, которое нам свойственно и которое управляемо телесным, и из которого и возникают помышления в нас, что оно совершенно противоположно духовному, то есть тому, что невзирает или же игнорирует все злое и греховное в нас. Отсюда в нас происходит непрерывное столкновение, и мы никоим образом не можем присоединять себя к духовному. Но из благоволения оно соединяет нас с собою. Поэтому мы как бы совершенно мертвы ко всему доброму, но вот в отношении ко злому мы пребываем именно в своем собственном. Поэтому всякий должен непрестанно чувствовать себя виноватым в бесчисленных греховностях. Ибо Господь Бог ведает совершенно все. Мы же сами практически ничего не ведаем об этих наших греховностях, которые проявляемы для опознания лишь в помышлениях наших. Но лишь когда они обращаемы в дела мы полностью убеждаем этим их в нас присутствии. Обычно, когда человек новой церкви думает о своем собственном преобразовании и возрождении, то он часто бывает убежден при этом, что в процессе оных он постепенно становится все лучше и лучше. По мере того, как он борется со злами внешней жизни, как грехами перед Господом, по мере того, как он молится, как он совершенствуется в чтении Писаний. Многие даже лелеют тайно в себе надежду, что вполне возможно достигнуть, если очень постараться, даже внутреннего состояния ангела небесного, для чего они выискивают для себя в латинском слове цитаты, которые, как им кажется, могут это их упование подтвердить, не желая при этом замечать, что такое их упование напрямую противоречит некоторым вполне базовым концепциям этого слова о внутренних состояниях современного человека или же человека послепотопного человечества, который там однозначно определяем как человек мертвый. Поэтому всем нам исключительно важен тот анализ, который наитием Господним был проделан в сознании Сваденборга еще в самом начале его соприкосновения с вещами внутренними и духовными. В процессе внутренних преобразований его сознания, нашедших свое отражение в тексте, известном как «Журнал снов». Там совершенно однозначно было впервые зафиксирована та истина, впоследствии не раз подтверждаемая и развиваемая в иных книгах Откровения, что у человека современного или же у человека мертвого в каждом отдельном помышлении, даже в том, о котором мы верим, что в себе он и является наиболее чистым, содержится бесконечное количество греховного и нечистого, а также и в каждом желании, приходящем из тела в помышление, каковое греховное и нечистое, порождаемо от очень глубинных корней. Сваденборг там писал, что он постиг, что он является самым греховным из людей. Вот в книге Альфреда Актона «Предисловие к слову истолкованному» говорится, что исторические свидетельства говорят, что Сваденборг внешне как человек был исключительно как социальным. То есть никто и никогда не предъявлял претензий к его личности, к его честности, к его достоинствам. Даже когда пытались задавить его обвинение, его учение, объявив его в еретичности, никто и никогда не мог найти и что-то вменить его в личностном плане. То есть все его очень уважали как человека умного, социально приятного, честного, полезного обществу и людям, всегда готового откликнуться на просьбу о помощи и никогда ничего не делавшего такого, что его можно было бы осудить. И тем не менее он говорит, что он понял, что я на самом деле греховнее всех остальных. Почему? Потому что он, поднимаясь в более высшие сферы, входил и соприкасался с более внутренними вещами. И в результате обычное зло, свойственное всякому человеку, приобретало в нем совершенно иное качество. Тут можно это сравнить с Иудой Искариотом, который вряд ли был худшим человеком в своем мире. Он и ходил с Господом какое-то время. Но именно то, что он ходил с Господом, и то, что он предал не кого-то, а именно Господа Иисуса Христа, сделало его худшим из всех возможных предателей в мире. Хотя, возможно, были предатели и почище его, потому что у Иуды, возможно, были какие-то концептуальные причины для совершения своего предательства. Но вот когда человек подходит к чистому и святому, то, что в обычном человеке выявляется в деяниях как зло чисто внешнее, это более внутреннее поднимает и затрагивает в нем гораздо более внутренние, глубинные корни зла. И это надо четко понимать. Человек в церкви может казаться более очищенным, более преобразованным, даже может быть более возрожденным, чем какой-нибудь внешний человек. Но по сути, на самом деле, может оказаться, что в нем подняты и то, что он в себе чувствует как чистые религиозные помыслы, все это пропитано гораздо более внутренними слоями внутреннего зла, которое действует на гораздо более внутреннем уровне и внутренне совершает гораздо более злые деяния. Вот тут можно вспомнить вот эту фразу из Евангелия, что вы проходите весь мир, чтобы обратить хоть и одного человека, и делаете его вдвое худшим сыном гиены, чем являетесь сами. То есть вот эти же занимаются не грабежом, не бандитизмом, не обманом, они занимаются проповедью. Но на самом деле, оказывается, они творят зло, и в результате этого зла получается еще худшее порождение зла, чем они сами. А они сами, получается, одно из самых худших порождений всех возможных. Так вот, глубинные корни зла, которые здесь описаны в этом отрывке, это, собственно, самая основа всего существования современного человека. Существование есть формой бытия. В человеке же бытием его является господствующая любовь его жизни, воплощающаяся в сумме тех побуждений, из которых формируемо затем на более низкой степени раздельна его воля. А из воли уже формируемо его мышление, через которое образуется в окончательных формах деяний или же служений, каковые формы своей совокупности и есть его существование. То есть латинское слово это не раз показывает эту структуру, что вот человек, есть господствующая любовь, эта господствующая любовь проявляется побуждениями, из побуждения образуется воля. Потом есть рассудочная, которая внешняя форма побуждений, в которых эти побуждения приобретают свою форму. Потому что побуждение и мышление – это как форма и содержание. И побуждение может, форма может, содержание может обрести свою форму только в своей, обрести видимое, то есть существование только в своей форме. То есть форма есть существование вот этого содержимого. И это не, они не могут, вот нельзя взять и разнять форму и содержание. Они существуют только в этом взаимном единении. А в свое существование, то есть вот эта вот форма, она промежуточная, но оно свое существование, оно обретает в деяниях или же служениях. Это вот как первая цель, а последующая цель и окончательная цель. Вот деяние, в котором воплотилась господствующая любовь через определенное побуждение и рассудочность, оно есть любовь во плоти, любовь в своем существовании, в котором оно доступно чувственному осмыслению и в котором оно вообще существует. Потому что если нет всего этого, всей этой пирамиды с ее основанием, то нет и существования, хотя именно господствующая любовь, или же любовь в принципе, является бытием всякого такого существования. Так вот, господствующей любовью в человеке мертвом является та или иная разновидность любви к собственному, или же любви к мирскому, отделенная от более высоких любовей. Что, собственно, и является тем, что в латинском слове определяемо как сот человека. Там говорится, что сот человека – это любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших любовей. которые и мне служат, а стремятся наоборот заставить, обратить пирамиду, заставить все высшие любовью служить своим удовольствием. Относительно же соби, в латинском слове сказано было, что соб человека есть само зло. Следовательно, человек является ничем иным, как злом и ложью. Господствующая же любовь в человеке есть не просто определяющим его качеством, но господствующая любовь, согласно латинскому слову, и есть, собственно, самим человеком. Все же остальные, нежележащие или же подчиненные любви, побуждения, желания, помыслы оттуда проистекающие, и деяния последней степени творения, которых все это проявляется и упокаивается, все это есть лишь передаточными формами воплощения этой самой господствующей любви в актуальное существование определенной индивидуальности. Как там было сказано в латинском слове, известное дело, что в каждом человеке любовь его или же чувства различны. Иное чувство овладевает им, когда он в радости, иное, когда он в горе, иное, когда он кроток или милостив, иное, когда он чистосердечен и правдив, иное, когда он в состоянии любви и благолюбия, иное, когда он в состоянии ревности или же гнева, иное, когда он притворен и лукав, иное, когда ищет чести и славы, и так далее. Но господствующее чувство или же господствующая любовь остается во всех этих состояниях одна и та же, вследствие чего более мудрые ангелы, постигающие качество любви этой, по одной речи человека узнают вместе с тем и все, относящееся к его состоянию. Именно господствующая любовь является господином, лежащего под нею многоступенчатого, многоуровневого царства, которое составляемо из ассоциированных с человеком духов, бывающих в различных раздельных степенях, каждый из которых является конкретным побуждением его воли. Воля падшего человека состоит исключительно из духов или же побуждений адских, которые совершенно соответствуют господствующей в нем любви и служат для нее инструментами конкретных частных воплощений в нижележащих раздельных степенях сознания. То есть не любовь формируется из различного рода духов, которые выступают в сознании человека как побуждение, а наоборот. Любовь для себя подбирает и воплощается в совершенно однородных ей духах. И поэтому воля у человека всегда однородна с его господствующей любовью. Если это чистая воля, то ей подчиняются только чистые, ее составляют как проявление только чистые духи, однородные причем ей. То есть это чистая воля. Если же это падшая любовь, то есть любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших любовей, то и духи, которых она на всех нижележащих степенях себе подчиняет, с ней совершенно однородны. У падшего человека небесного гения и мыслительная часть или же сознание также есть лишь однородными формами воплощения побуждений его воли. Поэтому после своего падения такой человек почти немедленно коллапсирует. То есть он сбрасывает с себя оболочку более внешних степеней существования и превращается в совершенно однородного внутреннего демона вне пространства и вне времени. Тут, кстати, можно провести аналогию с так называемыми черными дырами или же коллапсирующими звездами. Если почитать астрономию, то когда энергия звезды, то есть коллапса, превышает определенную величину, наступает как бы отброс, взрыв. И звезда сбрасывает с себя все внешние оболочки, и остается некое ядро, которое после этого, ну, как бы уходит из мира нашей реальности. То есть его невозможно обнаружить, оно как бы проваливается куда-то. Вот так же и люди древнейшей церкви, когда они погибли, они сбросили с себя внешние оболочки, то есть все относящееся к чувственному и телесному, и их сразу же они погибли в мире, то есть они утратили свое телесное. И обратились в черных демонов ада. Особая статья тут, конечно, нефилимы, но это я когда-то разбирал уже в одном из занятий. То есть нефилимы как раз отличались тем, что они наверняка были неким таким, все-таки лежали на самой периферии вот этой древнейшей церкви и были неким таким переходным состоянием между чисто духовными, которые не возвысились в небесное, и небесными. И вот это позволило им как-то пережить эту катастрофу и, оставаясь людьми небесного гения, продолжать как-то дышать внешними природными дыханием, то есть обретаться во внешних природных формах сознания и, соответственно, существования, что продлило существование этой общины на достаточно долгое время, после того, как все принадлежавшие к древнейшей церкви для этого мира погибли совершенно. Но вот у человека гения духовного, Господним провидением, в сознательной части существуют определенные области, которые образуемы из форм не его собственного волительного, но из волительного ассоциированных с ним добрых духов. То есть это опять же, если брать из примеров астрономии, можно сравнить со звездами, которые... Им не хватает этого взрыва, чтобы сбросить оболочку, и они обращаются в что-то вроде белых карликов. То есть звезд, которые продолжают медленно угасать таким вот тлеющим, излучающим слабым светом. Почему они не могли сбросить? Да потому что больше их существование находилось именно во внешнем, в природном. Именно поэтому человек духовного гения может быть управляем в самых внешних степенях своего сознания совершенно разнородными духами. То есть он, точка его личностного находится настолько в природном, что он не имеет вот этой внутренней энергии, чтобы из своей господствующей любви отбросить. Да он, собственно говоря, и привязан. То есть вот что отличало людей древнейшей церкви, вот демонов, которые образовались из древнейшей церкви, и людей вот этих вот духовного гения. Демон древнейшей церкви, он не привязан к мирскому, ну, по большей части. Он привязан к собственному своего внутреннему. То есть он больше находится в любви собственного, чем в любви мирского. Люди же, которые стали из духовных с чистым, вот из преадамитов, то есть из духовных с чистым природным, обратились в людей мертвых, у них господствовала из образующего сопь именно любовь привязанности к мирскому. Поэтому они его не могли отбросить. А мирское, как мы с вами не раз уже говорили в предыдущих занятиях, это та степень, в которую наидствуют все предыдущие степени. Вот в чем разница между человеком и духом. Дух пребывает только в частностях своего собственного. А человек пребывает в общностях всей Вселенной. То есть все духи, и ангельские, и демонские, и промежуточные, все они наидствуют его чувственное восприятие, И поэтому он как бы обитает в реальности, в которой есть все. Вот уже на эту тему была проповедь, что, например, у ангелов есть только день и какой-то намек на вечер. У демонов есть только ночь и какой-то намек на никогда не наступающее утро. А у человека есть и день, и вечер, и ночь, и утро. И оно движется в непрерывном коловращении, и все это не является отражением его собственного, а оно является отражением частности всего духовного мира, через что в последней степени его собственное как бы формируется. То есть поэтому в человеческом теле представительствуется все, как отражение представительства всего духовного мира. И поэтому человек назван вселенной, ну, отражением вселенной, в которой отражается и все, и встречается и все духовное, и все природное, как бы в едином сознании. Так вот, когда вот человек прилежит именно больше к внешним проявлениям, то есть тому, что называется природным, то он не может с ним так просто расстаться, даже если бы он и хотел. И поэтому он продолжает опять же формироваться не частностями, потому что вот эти небесные, они вошли в свои частности. У них даже на уровне природном в основном проявлялось то, что относилось к их личным частностям. А все остальное было отодвинуто как бы на периферию восприятия. А вот люди духовного гения, они воспринимали все. И поэтому они воспринимали наитие как своего частного, то есть своей собственной злой воли, так и наитие даже самых высших небес, которое составляло часть их рассудочного. То есть рассудочное, оно соприкасается больше с внешним, чувственным. По идее, рассудочное должно быть формой воли, которая через чувственное образует и, так сказать, формируема из внешнего мира. Но у них вот это рассудочное туда влияло не только их частное собственное волительное, но влияло также и формы, которые образовывались из волительного, ассоциированных с ними ангелов и добрых духов. И поэтому поле сознания такого, вот именно сознания, то есть рассудочного вот такого человека, составляет как бы поле битвы, где то, что этого собственного, личного, волительного, от его собственных глубинных корней сражается с тем, что не является его собственным, но воспринимается им как его собственное, потому что входит в круг его сознательного восприятия. Хотя оно и не происходит от его волительного. Именно поэтому человек духовного гения может кардинально меняться, вплоть до того, что даже менять свою господствующую любовь. Правда, не на свою собственную господствующую любовь, потому что человек не может поменять свою собственную господствующую любовь. Но он может через вот эту способность свою приобщаться к чужому, приобщиться в данном случае к господствующей любви самого Господа Иисуса Христа, через что и происходит его спасение, о чем мы скажем дальше. Так вот, как об этом всем было сказано в латинском слове, при каждом человеке есть добрые духи и злые. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых – с адом. Эти духи находятся в мире духов, место которого между небесами и адом. Когда эти духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся ко злу, а добрые духи в те принадлежности, которые относятся к добру. То есть очень важно, они входят не в болительные вещи, а только в принадлежности его памяти. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке. Но когда они у него, то они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит им самим. Самого же человека они не видят, Потому что предметы, видимые в свете нашего Солнца, сокрыты от их зрения. Величайшая забота прилагается Господом в том, чтобы духи не знали, что они находятся при человеке. Если бы они это знали, то стали бы говорить с ним, и тогда злые духи погубили бы его, потому что злые духи по соединению с адом ничего больше не желают, как погубить человека не только относительно души, то есть веры и любви, но даже и относительно тела. Иное дело, когда они не говорят с человеком. Тогда они не знают, что они от него заимствуют и мысли свои, и предмет своих разговоров, находясь в том убеждении, что это их собственное, а каждый уважает и любит то, что называет своим. Кстати, вот недавно был у нас класс именно о памяти человеческой и духов, и общности этой памяти, где все это было подробно развернуто. Таким образом, духам приходится уважать и любить человека, даже не ведая того, что такое соединение духов с человеком действительно существует. Это мне до того известно из непрерывного опыта многих лет, что более достоверного я ничего не знаю. Духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человекам по той причине, что человек рождается во зле и лжи всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не смог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная его жизнь поддерживается в нем злыми духами. А добрыми духами он постоянно от нее удерживается. Вследствие действий и тех, и других он находится в равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться к доброму. И доброе может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес, и если сам он не находится посредине. Мне было также показано, что жизнь человека, насколько она в нем по наследству и от себя самого, было бы ничто, если бы ему не дозволено было быть во зле, и если бы он не был бы свободен. Что нельзя принудить человека к доброму, и что сделанное по принуждению не остается, но что доброе, которое человек делает в свободном состоянии, водворяется в его воле и становится как бы его собственным. И что по этим-то причинам человек сообщается и с адом, и с небесами. То есть тут можно сказать, что в общем-то существование природного является результатом этого равновесия, то есть мир общности. Вот говорится, что человек обладает, живет в отличие от духов адских и небесных в свободе воли. Но фактически эта свобода воли и есть его, то его рассудочное начало, в котором пребывают общности и неба, и ада, и мира духовного. И можно сказать, что природное в его восприятии, то, что он воспринимает как мир природный, есть воплощение духовной свободы в чувственных формах его внешнего восприятия. То есть тут как бы связано, с одной стороны, только в природном человек имеет свободу, а с другой стороны, природное есть эта свобода в чувственном воплощении. По сути, так как собственная жизнь человека поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он от нее удерживается, то все внешнее существование человека мертвого заключается в том, что его собственная составляющая этого его существования постоянно стремится ввергнуть его в погибель, как духовную, так и телесную, как это произошло, скажем, с людьми древнейшей церкви. А ассоциированные с ним духи внешними средствами воздействия добрые духи постоянно стремятся загнать его собственное, происходящее от его наследственного, личного, в кутузку, воздержание от этого своего собственного. Для сохранения хотя бы хоть самых внешних аспектов его существования. Чтобы в этих аспектах попытаться преобразовывать внешние формы этого его существования таким образом, чтобы хоть потенциально дать человеку шанс на последующее возможное возрождение. Или хотя бы уменьшить суровость той преисподней, в которой это его собственное в нем пребывает. То есть собственное человека, которое есть одно сплошное зло, живет в его мирском существовании как бы в постоянной тюрьме. Это воплощается и природными средствами. То есть человек бы, если бы ему разрешить делать все безнаказанно, можно представить, чем бы он занялся. Но его постоянно сдерживают внешними средствами, угрозами внешних наказаний. Там, тюрьмы, полиции, общественного мнения и так далее. И поэтому с детства он себя чувствует вот под таким прессом. Вот этот подростковый кризис, это как раз то состояние, когда его возмужавшая суть наконец хочет вырваться из этой тюрьмы. И вот человека начинает нести. И его или же утихомиривают, или же он начинает катиться по этой дорожке все ниже и ниже, опускаясь в социальном, духовном отношении во все более страшное зло. Если бы так не сдерживались все люди, что воплощается и с внешними средствами социального сдерживания, наступил бы всеобщий хаос и духовный, и внешний социальный распад, и человечество просто бы исчезло в этом хаосе, растворилось бы и истребило бы друг друга. И вот эта вот тюрьма помогает человека сдерживать. Но что самое интересное, от чего она продолжает его сдерживать? Она продолжает его сдерживать от реализации более внутреннего духовного зла также. То есть вот говорится, что человек попадает навсегда в преисподнюю тогда, когда он в себе зло подтверждает рационально. Но человек и от этого сдерживается часто алкоголем, наркотиками, даже чисто внешней чувственностью. Потому что если человек живет как животное, то для него чисто внешняя чувственность, она не имеет такого решающего духовного, это не входит во внутреннее духовное зло прелюбодеяния. Потому что прелюбодеяние свойственно человеку религиозному, который живет в понимании того, что есть прелюбодеяние, что оно существует. А когда человек рождается, живет в обществе как животное, кстати, как многие современная молодежь, то они и живут как животные. И поэтому они не совершают того внутреннего духовного зла в своем этом беспорядочном соитии, которое совершают люди религиозные, когда они нарушают заповедь. Вот это в книге о супружественной любви говорится, что это самая нижняя форма прелюбодеяния. Но это воздерживает их от совершенствования своего рационального, потому что они настолько погружены в чувственное, что на совершенствование рационального у них не остается времени. И поэтому, как это описывается, например, в книге о Тайн Небесных, вот в конце первого тома, на том мире вот эти вот потаскушки малолетние, ну, казалось бы, потаскушки, они против супружеской любви, для женщины это еще тяжелее, а тем не менее в том мире их через опустошение преобразуют и возрождают. Почему? Потому что они хотя пребывали вот в самых крайних видах вот этого внешнего зла, но они не вошли, во-первых, во внутреннее зло прелюбодеяния, а во-вторых, тем более не подтвердили его в себе рационально, не начав войну в себе против супружественной любви, потому что они ее и не знали. Они от этого удерживались именно чисто внешними чувственными формами. Для этого могут использоваться и наркотики, и водка, и вообще весь стиль жизни, что Господь и делает, чтобы сохранить человека до преобразования в вечности, когда он уже не сможет сделаться хуже, чем он есть. Так вот, до реализации возможности потенциальный к возрождению, которая присутствует в каждом человеке, а потенциально она в нем или же актуально ведома лишь единому Господу, потому что все мы можем иметь упование, но никто из нас не может быть уверен в своем возрождении и вхождении в духовное Царство Божие. Так вот, главная задача вот этих борющихся в рассудочном духе заключается в недопущении погружения человека внешнего в природные формы духовного зла, самого страшного. Да, часто и не допускает погружения в формы даже чувственного зла. То есть внешними средствами людей заставляют не совершать таких зол, как кража, как убийство, даже если они совершенно, ну, как животные, и для них в этом нет ничего религиозного, но даже людей чисто внешнего атеистического плана через внешние средства удерживает от того, чтобы они не стали маньяками, убийцами, ворами, бесчестными людьми, какими они бы стали, если бы свой атеизм, свое врожденное зло могли бы реализовывать беспрепятственно. Вот в них внутри добрые духи ведут войну и содерживают их. Или внешними страхами, или какими-то убеждениями в личном достоинстве. От того, чтобы доходить до того, до чего в свое время дошел известный студент Раскольникова Достоевского, который именно применил рациональное для того, чтобы вывести на поверхность свое зло и полностью уничтожить доброе в своей жизни, которое в нем засевали, помимо его сознания, вот эти добрые духи, когда он пошел на преступление. Когда он сознательно сказал себе, что да, все можно. Там тварь ли я дрожащая, или супергерой, который себе подчинит весь мир. Как об этом говорит латинское слово, пока человек не возрожден, он направляется совершенно иным способом, нежели когда возродится. Пока он еще не возрожден, злые духи при нем настолько господствуют, что ангелы хотя и присутствуют, но едва могут сделать что-либо более, чем просто отводить его от того, чтобы он не погрузился бы в зло последней степени творения. И так направлять его к какому-либо внешнему доброму, на самом деле используя его собственные похоти, чтобы склонить его к доброму, и обманы его чувств, чтобы привести его к истинному. Тогда он сообщается с миром духов через духов, которые пребывают с ним, но не сообщается с небом, потому что злые духи господствуют, ангелы же только отвращают их. Когда же человек возрожден, то ангелы господствуют и внушают ему всякое доброе и истинное, так же, как ужасы, боязнь зла и лжи. Хотя ангелы и направляют его, но только как исполнители, ибо один Господь управляет человеком через ангелов и духов. То есть пока человек не возрожден, в нем господствуют не ангелы, а в нем действуют добрые духи, чтобы, используя его же собственное зло, удерживать его от самых внешних проявлений, то есть деяний зла. В этом состоянии человек может мыслить природное истинное по буквальностям Священного Писания, даже делать природное доброе и даже воздерживаться от внешнего зла. Но все это в нем совершаемо лишь используя его собственные похоти, чтобы склонить его к природному доброму, и обманы его чувств, чтобы привести его к природному истинному. Человеку церкви позволено пребывать в таком состоянии, когда он искренне верит, что он по религиозным убеждениям воздерживается от зла и мыслит при этом о духовном и даже делает какое-то доброе ближнему, совершенствуясь и возрастая, как он думает, в Боге, хотя при этом в каждом отдельном помышлении, даже в том, которому мы верим в себе, что он является наиболее чистым, содержится бесконечное количество греховного и нечистого, а также и в каждом желании, приходящем из тела в помышление. Такое состояние, по сути, является внутренним фарисействования, отличающимся от фарисействования внешнего, это, которое это внутреннее фарисейство лишь представительствует по соответствию. И отличается это внутреннее фарисейство от фарисействующего внешнего тем, что, что он, внешний фарисей, совершая свое внешнее фарисейство, в то, что он во внешнем своем как бы святое делает, он в него не верит. Он не верит, что он действительно служит Богу, потому что он не верит ни в какого Бога. Он не верит, что он служит добру, потому что он служит какому-либо добру. Он попросту со скрытой усмешечки все эти святые вещи использует, чтобы, как говорится, ловить лоха на живца. Он не религиозен. Никакому доброму он не стремится и в него не верит. Вернее, он верит в доброе лишь свое личное, природное. То есть в добрый достаток, который доставляет ему сугубо чувственное, телесное удовольствие. Фарисейство же внутреннее гораздо более духовно тяжкое деяние, нежели фарисейство внешнее. Ибо внутренний фарисей в своих внешних помышлениях совершенно убежден, что он становится лучше и духовно чище, что при всех своих несовершенствах в его собственном есть место и духовному, личному духовному подвигу. Даже если он, зная латинское слово, 100 раз повторит при этом, что все это от Господа, и что все это Господь мне во мне делает, все равно, как говорит старая пословица, скажи халва, халва, а во рту слажи не становится. Ибо, как нам сказал Господь через Сведенборга, у человека мертвого в каждом отдельном помышлении, даже в том, о котором он верит, что в себе оное является наиболее чистым, содержится бесконечное количество греховного и нечистого. Латинское слово приводит такой пример, как, скажем, яблоко из воска, которое внешне может быть даже прекраснее настоящего яблока, потому что в нем ни черви не заводятся, оно долго сохраняется. Но внешняя форма там яблока, а внутри совершенно несъедобный воск или вообще какое-то папье-маше ядовитое. Ибо когда добрые духи своего волнительного во внешнем формируют сознание человека вот этот полезный плод, они могут использовать лишь его собственное, как это было выше сказано, то есть употребляя его собственное зло, чтобы привести внешние формы его сознания вот в эти благолепные формы, но внутри-то этих форм находится только нечистое и греховное его собственное, потому что они действуют таким обманом, потому что если он поймет, что они действуют таким обманом, то он против этого восстанет. Если он поймет, что это не он в себе совершенствуется, не он растет духовно, а что это его, как козу на привязи, ведут туда, куда он по своей воле не пошел бы, то он взбрыкнет, как козел, и попытается оборвать эту привязь и удрать. И очень следят, чтобы это не произошло. Поэтому ему допускают верить, что вот он сам становится лучше, все чище и так далее. Потому что в этом он видит свою выгоду. Он не будет работать ради внутреннего добра, потому что он его и не знает. Понятие. Он для него доброе только то, что способствует его личному. То ли совершенствованию, то ли тому, что он принимает за спасение. Даже тому, что он принимает за доброе. Хотя его доброе всегда отравлено его собственным представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Фарисей внутренний искренне верит в свою лучшесть постепенную. И этим самым уже ставит себя над другими. Даже если при этом устами проповедует и искренне верует в то, что проповедует, что он не считает остальных ниже себя. Потому что уже своей диспозиция о том, что вот он стал лучше, он стал чище, он стал святее, ну если не святее, то хотя бы более совершенным, он уже автоматически себя ставит в такую позицию. Даже если при этом время от времени он бьет себя в грудь, говорит, нет, конечно, я не считаю себя лучше других, я понимаю, что я тоже греховен, но его произнесение «тоже греховен» вступает во внутреннее представление с тем, что он о себе думает в более общих формах. И чем, как ему кажется, его помыслы о религии, о Господе и добре, и правде чисти и возвышенней, тем больше в них, в этих помыслах, содержится гораздо более внутреннего греховного и нечистого. Вот такой парадокс. Такого рода фарисей как раз и описан вот в этой притче из Евангелия от Луки. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или вот как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Из притчи видно, что этот фарисей внутренний. Он не только соблюдает внешнюю религиозную обрядовость, то есть постится два раза в неделю и дает десятую часть из всего, что приобретает, но он также не грабитель, не обидчик, не прелюбодей или же мытарь. То есть он тщательно блюдет все буквальные заповеди своего Писания. И тем не менее, мытарь в этой притче выходит из храма оправданным в дом свой более, нежели фарисей. Не сказано, что совершенно оправданный, разумеется, но более оправданный. Из этого уже напрямую видно, что человек оправдывается не столько собственно чистыми помыслами и деяниями, которые в нем все равно не его, а наполнены наоборот внутри его собственным злом, а принадлежат лишь ассоциированы с ним добрых духов. Но он оправдываем прежде всего чувством полного уничижения перед Господом. И прежде всего не присвоение себе всех этих деяний ассоциированных духов, а именно постоянным сосредоточением на том, что в каждом отдельном помышлении, даже в том, о котором он верит, что в себе оно является наиболее чистым, у него содержится бесчисленное количество греховного и нечистого, которого он не видит, а также и в каждом желании, приходящем из тела в помышление, которое он не ощущает, потому что он не понимает в своем достаточно примитивном состоянии, что на самом деле то, что он думает хорошее, это в себе есть зло. Это должно быть в нашем помышлении постоянно, что мы не только не становимся лучше по мере нашего религиозного совершенствования, но что совсем наоборот. Наше собственное в нас постоянно профанирует все то доброе и истинное, что приходит в нас от Господа через ангелов и добрых духов. И что Господь все это в нас, тем не менее, игнорирует и невзирает на это, и не прекращает свои работы в нас, готовя невидимо для нас такую почву, благодаря которой мы сможем, пройдя через опустошение нашего персонального страшного суда, все же быть усыпленными в отношении всего нашего личностного и стать той почвой, тем перегноем, на который смогут затем взойти совершенно новое постижение и пробуждение из засеиваемых им Господом тогда семян небесных и духовных, которые Он засеивает во время своего нас посещения. И что главная наша задача при этом — стать для этого правильным перегноем, То есть не песком, не голой скалой, не безжизненными суглинками, а именно плодородным перегноем. Кстати, чистый песок или же полированный камень могут выглядеть гораздо симпатичнее и даже чище, чем какой-то там перегной, замешанный на органических остатках, а иногда и на вещах уж совсем неблагополучно пахнущих. Но тем не менее, для всхожести живых семян эта неблагопахнущая субстанция может оказаться гораздо более полезной, чем чистейший песочек или же полированное, украшенное затейливой резьбой надгробие. В общем, уж лучше нам в последний духовный день своего существования или же в день посещения Господня будет оказаться среди бьющих себя с криком в грудь «Боже, будь милостив ко мне, грешнику мытарей», нежели среди искренних, трудолюбивых, неутомимых фарисеев, совершенно убежденных, что они-то всю жизнь становились все лучше и лучше, двигаясь по дороге духовного совершенствования. И, может быть, после всех мытарств и опустошений мы тогда, в конце концов, все же выйдем из плавящего горнила суда этого более оправданными. Хотя, разумеется, наиболее светлый и правильный путь для нас все же будет путем мытаря покаявшегося. И непрестанно служением Господу через служение ближнему, отрабатывающего покаяние своего мытарства. Отрабатывающего не в надежде окончательно расплатиться, а уж тем более стать неким сыном царствия, а в полном понимании, что обрабатыванием таким он лишь извлекает исключительно на время и во время обрабатывания этого из своего собственного мытарства, которое в себе не может быть ни улучшено, ни восстановлено. И что такая работа Господу, то есть работа непрестанными служениями, которые Он нам посылает, есть единственным ежесекундным средством для нас не быть при этом самими собою. То есть теми, кем мы есть по нашему собственному волительному, и каковыми мы становимся даже в целую вечность, остаемся даже в целую вечность, пусть даже тогда, когда в нашем индивидуальном будет жить в нас сам Господь, в своей новой, в нашем индивидуальном воле, которая все равно в любом случае в этом индивидуальном будет принадлежать исключительно Ему единому. То есть наше отрабатывание, безусловно, должно включать борьбу против внешних зол. Но мы должны это исполнять не в смысле самосовершенствования, а в том смысле, что когда мы не делаем внешних зол ради Господа, то мы не приносим вреда ближнему. Если мы не крадем, то мы не отнимаем его имущество. Если мы не лгем, то мы не отнимаем правды от Господа и депутации, не убиваем ближнего. Если мы не прелюбодействуем, мы не нарушаем гармонии его с его супругой, с которой он живет счастливо. Если мы не завидуем ему имуществу, то мы не, внутренне не готовы его от этого имущества лишить. Я уж не говорю о том, что если мы не убиваем никого, то мы не лишаем его жизни тем или иным способом. Вот чем надо руководствоваться, что мы это делаем не для духовного самосовершенствования, не для образования себя в сынов царствия, а для того, чтобы в это время отвлекаться от нашего собственного, того, что есть нашей подлинной натурой. И пока мы это делаем, мы не в своем собственном, а в труждении покаяния, которое потом может, если будет на то благоволение Господа, послужить почвой, в которой будут засеяны семена небесные и духовные, которые принадлежат исключительному единому Господу, в котором возрастет новая воля, которой Господь будет тогда жить в формах нашего личностного, тем самым даруя этому, в формах нашего индивидуального, даруя тем самым этому нашему индивидуальному, но не нашему личностному спасению и возрождению. Ведь не зря же Господь поучает нас в Евангелии от Матфея, имея в виду, безусловно, именно внутренних фарисеев, ибо у внешних, понятное дело, никакой такой праведности не может быть по определению. Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Аминь.
Именно вот потому, что в этой притче говорится о его презрении к ближнему, внутреннему презрению и к ближнему. Я, например, у меня, например, это регулярно бывает. То есть я, вот, например, вчера день я начал состояние вот такого пренебрежительного отношения, ну, вот, со мной, к ближнему, да? Закончился у меня день, наоборот, умолением и тем, что я понял, что там большой Г, вот как бы Свизенбург, да, говорил, что это я. То есть хуже меня из моих ближних кого нет. То есть вот, именно вот фарисей вот, он отличается именно своим презрением к ближним. То есть он как бы перед Господом считает себя оправданным, возрожденным, а когда дело касается других, то он им долгов не прощает. То есть то, о чем Господь постоянно говорит в Евангелии, да, что если вы не простите ваши долгов, которых у ближних есть вам, то Господь не простит вам ваших долгов ему. Ну, то же самое, что мы в Отче наш считаем, да. И вот эти внутренние фарисеи, они действительно отличаются. И они сами себя могут понять, что они такие, именно через то, что они презирают вот это такое презрение к ближнему. Он видит греховного грех какой-то ближний, все начинает к нему так относиться, как вот этот фарисей. То есть вот это просто такой очень важный маркер. То есть когда ты витаешь в облаках собственного совершенства, собственного возрождения, что ты наконец-то там что-то изменился, да, и вдруг ты там обрушиваешься с обвинениями и презрением к людям твои там простых граждан там, вокруг тебя, там, друзей, знакомых, там, людей, которые. Что ты можешь понять, что ты находишься в этом состоянии. Если Господь тебе дает понять этот момент, что ты вот такой вот старый человек, что ты как бы, да, ты освободился от этих грехов, а с тем ты еще, ну как сказать, ну, то есть ты еще вот это от внутренней сути этого греха еще не очистился. Потому что ты не простил ближним своим. И относишься к ним не так, как Господь к тебе относится. То есть ты относишься, то есть ты не так несовершенен, то, что Господь говорит, будьте совершенны, как Отец Небесный. То есть вот у меня часто это бывает. И это маркер.
Да, вот это вот очень важно, потому что когда особенно против нас делают какое-то зло, мы часто вот как бы осатаняемся. А тут надо сесть, подумать, что на самом деле данный человек сделал больше зло себе самому, подумать, что сколько же он зла себе принес, какую он преисподнюю в себе при этом. И тогда его даже начинаешь жалеть в какой-то степени.
Хочешь помочь ему?
Ну, даже если не помочь, то хотя бы пожалеть. Даже если ты чувствуешь, что не можешь помочь, то ты как бы отбесилишь, вот видишь, ему сейчас не поможешь, и все. И тогда это снимает вариант вот этой как бы ненависти, презрения. И наоборот приводит, вот как Господь, вот фактически, когда мы прелюбодействуем в себе его истинное и доброе, мы же делаем гораздо большее, чем в этом мире, кто у нас украл собственность, нарушил наши какие-то права и так далее. Но Господь-то не возмущается, не вменяет нам. А он все это как говорит, ну ладно, ну было, ну давай займемся чем-нибудь более полезным. Но вот это вот как бы первая степень, а есть гораздо более внутренняя степень вот этого внутреннего фарисейства, когда человек вроде бы и прощает, вроде бы и не имеет, молится за врагов своих. Вот есть такая фраза «смирение паче гордыни». Но когда человек исходит из той установки, что он становится лучше, и он прощает и молится, но как более совершенный, а менее совершенный. А не как такой же, а таких же. Вот это, кстати, самая внутренняя степень. Вот я об этом уже говорил. Вот сама по себе установка уже ставит как бы человека выше, хотя он сам этого не замечает.
Ну, типа они там, ну...
Да, да, да.
Ну, что с тебя, блядь?
Да, да, совершенно верно.
Ты еще раз спрашиваешь, когда-нибудь до меня. Да. Я тебя прощаю. Я богатый вот тебе.
Ага.
Это же богатство, духовное богатство, то, что мы обретаем. Эти плоды возрождения, аналог материального благополучия.
Да,
да. У тебя какой-то нищий там. Взял у тебя 10 рублей, ну у тебя еще там миллиард.
Вот тебе. Типа, меня не убудет,
да,
я тебя прощаю, да. Я богатый, а ты бедный, тебе
так
надо, ты строишься.
То есть, вот, даже если вот такая степень, если это глубокая, если человеку везет, он все равно рано или поздно срывается, начинает с презрением относиться к этим людям. То есть он терпит, терпит, но в какой-то момент у него такой взрыв происходит, он вдруг обрушивается со всякими проклятиями, там, унижениями. Ну, то есть, Господь ему позволяет это почувствовать.
Вот очень характерная фраза в одном из посланий Павла. «Молитесь за врагов ваших, и этим вы будете собирать горящие уголья на их голову». То есть, вот там такой подход выражен совершенно однозначно. То есть, не сходите. Чем меньше вы к ним будете чувствовать злобы, тем хуже им потом обойдется. Серьезно, серьезно. Если ты почитаешь послание Павла, там есть такая фраза.
Это послание Иоанна читал. Павла как-то я не читал.
Да, я тоже в свое время, когда я читал Новый Завет, я уже как бы понял из латинского слова, что все это Слово Божье. Ну и читал Новый Завет и пытался читать послание Павла, уговаривая себя, что надо их читать, потому что это же Слово, все. И тут натыкаюсь в Новый Иерусалим моего небесного учения на то место, где описывается книги, относящиеся к Слову. И когда я читаю, что по этой книге не относится послание, я с таким облегчением, вот их читать не надо. И только потом, когда я уже там мне какое-то перевел о Павле из конкорденса, я понял, что это не просто не нужно, ну как бы можно не читать, а что это читать не нужно, потому что это абсорбент для старой церкви.
Ну да, я тоже, я буквально до Свиденборга, я там Евангелие читал, может, недели там. Буквально. Тоже я заходил в эти послания. Если послания, тут я не посчитал. Остальные как-то не пошли. Ну, они, во-первых, короткие послания Иоанна, по-моему. Павла, вот они здоровые, многостраничные. И Деяния тоже как-то, ну так, по Евангелию читал только. И потом через месяц, когда я только читал вот этот список, уже даже и не пытался читать особо.
Послание от Иакова очень хорошее, кстати. Послания от Петра, они такие, как бы, ну, простые и не очень информативные. А вот послание от Иакова действительно колоссально написано. Оно, в общем-то, может сравниваться с посланием от Иоанна.
Иаков что-то как-то не открывал.
Да, но зачем?
Как он там издевается.
Открывал.
Говорит, вот у тебя есть вера, а у меня дела. Так покажи мне дела свои, вера. То есть, если у тебя есть вера, где же ее дела?
Странно, что они так мало Евангелия, всего 4 написали. Ну, или это только те Евангелия, которые действительно написаны под полным божественным?
Ну, этого хватило. Дело в том, что первоначально у них же вообще не, у них было Священное Писание, это Ветхий Завет. Это где-то было, ну, так, несколько десятилетий. И Евангелие, послания, они все считались на уровне. И у них же было непрерывное, так сказать, пророчествование. У них были пророки, которые говорили там языками и так далее. А в основном эти пророки толковали Ветхий Завет. Причем в символической форме. Вот есть такие непризнанные церкви, например, послание Варнавы. Даже у этого в послании к евреям, у Павла, есть именно символическое толкование Ветхого Завета. А послание Варнавы – это, ну, сплошной символизм.
Это уже новозаветное время?
Да, это новозаветное время. И в свое время, когда вот шло утверждение канона, это уже Никейский собор, то есть там собрались явно не особенно духовно просветленные, то при первом голосовании было отвергнуто Евангелие от Иоанна, потому что там все принималось консенсусом. И пришлось проводить работу с делегациями, повторное голосование для того, чтобы все-таки включить Евангелие от Иоанна в канон.
То есть, подожди, я вообще думал, что и канон собрали уже позже гораздо.
Нет, Никейский собор. Он утвердил.
Четыре вот этих Евангелия уже были тогда.
Угу. Ну, Евангелие от Иоанна написано...
В 2 веке или в 1?
Нет, нет, в 70-е. Его действительно написал Иоанн, и в преклонном возрасте, ему было что-то 90 с чем-то лет. Это где-то 70-й год нашей эры. Дело в том, что библейская критика, она, отталкиваясь от того, что там было предсказание от разрушения Иерусалима, говорит, что вот эти послания не могли быть написаны раньше разрушения Иерусалима. Ну, такой подход. Потому что они не верят, что можно предсказать разрушение. А вроде бы послание Евангелия от Иоанна было написано самым последним из всех.
Но он был самый младший, кстати.
Да. И где-то в Египте раскопали могилу какого-то христианина, и при нем лежал папирус. На этом папирусе был кусочек Евангелия от Иоанна. Это 1070 год нашей эры. 170 год нашей эры. И они сравнили, и он был такой же, как вот в Евангелии от Иоанна. То есть уже абсолютно точно было археологически доказано, что в 170 году нашей эры уже Евангелие от Иоанна существовало. Просто так называемая библейская критика очень скептически относится к так называемому церковному преданию. А на самом деле вот был
не
такой...
Не верят в божественное провидение.
Естественно, естественно.
Они не понимают, что... Никто ничего, если бы Господь захотел, никто там ничего не допишет, не изменит, они просто мыслят вот как бы случайными процессами эгоистическими.
Ну и в древности вообще удивительно, не только вот Евангелие, а, например, многие тексты существуют в различных копиях, античные, восходящие там от Платона и так далее, и они же существуют в нескольких копиях, и раньше никакого контроля за качеством не было. Где-то кто-то в Смирне переписывал, кто-то там на Родосе. Но они, в общем и целом, практически дошли без искажений. А писали их, в общем-то, люди, которые их не считали чем-то святым. Вот написать от себя и подписать Платон, это было нормально в то время. Тогда люди на рукописях не зарабатывали, а наоборот, они как бы стремились вести свои идеи под уже известным именем. Но вот так, чтобы искажать, тем более сознательно, ну, как бы не было смысла. И как рукописи размножались? Вот были специальные лавки, в которых проводилось размножение рукописей. Сидел один человек, хороший чтец, и читал рукопись. А сидело 10-20 писцов, и каждый с его неторопливого, надиктовывающего чтения эту рукопись записывал.
Это было у евреев какая-то,
строго. Нет, так это было и у этих, у греков. То есть существовали частные лавки, в которых у греков все находилось под контролем храма. А у этих, ну, у греков это было дело, книгоиздание было делом частным. Эти рукописи стоили большие деньги, поэтому было очень выгодно их так производить.
Ну, просто, то есть они просто копировали таким образом.
Ну да, копировали. То есть...
Я думаю, все равно следили, в общем-то, за содержанием.
Не, ну просто, как бы, конечно, описки возможны в таком случае, но они наверняка сразу же исправлялись. Наверняка потом эти рукописи просматривались еще кем-то для определения.
Есть же книга, называется «История Библии», по-моему. Там много интересного написано про историю обнаружения, сравнения. Ну, а «Деяния апостолов» кто написал тогда?
Скорее всего, Лука и написал.
Вот. Юрий знает, но смеется.
Нет, я просто... Значит, скорее всего.
Ну, я не понял, там что-то вначале было, по-моему, про авторство.
Ну, Лука пишет, что...
Лука же был образован, да. В отличие от, там, от Петра.
Ну да, да, для тех вообще все это.
Андрей и Петр были рыбаками.
Я думаю, что Петр не писал, вернее, не Петр, а этот... Вот Матфей, говорят, записался со слов Петра в свое Евангелие.
Ну, мытарь. Он умел писать.
Ну, я не знаю, был ли он тем мытарем. Говорят, что он был просто молодым человеком, который там находился в окружении Петра. Не Матфея, а Марк, извиняюсь, Марк. Марк.
Про Марка ничего нет.
А вот Евангелие от Матфея, да, это немного такое загадочное Евангелие. Кто его написал? Ну, нет, Лука.
Я понял, что это именно Матфей мытарь написал, потому что он там про себя пишет, что вот он встретил мытаря. Ну, Господь встретил мытаря. Вот и сказал ему, пойдем со мной. Я понял, что это он про себя писал. Так же, как Иоанн про себя пишет, что вот там один из учеников остался с Иисусом, просто вот его схватили. Точнее, бежал там за ним, следовал за ним.
Ну, это как бы любопытно, но на самом деле не очень существенно, кто был инструментом, потому что все, что там писалось, это фактически было творчество небесных ангелов, которое проецировалось в чувственное вот этого писца.
Ну, я думаю, что четыре Евангелия – это просто четыре разных ракурса, четыре, ну, грани берилла. То есть, если Матвей, если как бы вообще просто фантазировать, то мытарь – это тот, который требует то, что должен. Я, кстати, никогда не понимал, почему…
Коллектор.
Нет, налоговая инспекция.
Ну, коллектора, да, они же ходили.
Не, ну разница между коллектором, он, так сказать, это частная лавочка, а мытарь это была государственная должность.
И почему их ненавидели? Ну, понятно, налоговая инспекция, но ведь люди должны были отдать то, что мы должны были отдать.
Не, ну они собирали в пользу Римской империи. Они не просто собирали в пользу национального государства, а это были римские налоги.
Я думаю, что вот это именно это первое Евангелие было написано с точки зрения долга человека перед ним. Вот вы должны, люди, вы люди должны. И вот о том, вот эта позиция была позиция Матвея. А позиция Луки, допустим, может быть, это была действительно какая-то исцелительная, если он был врачом.
Нет, ну, когда ты был свидетелем таких событий, они же были, во-первых, Святым Духом. Все апостолы были наделены, то есть их просто желание было рассказать об этом. Поэтому что удивляться, что они записали. Вот там же сам Лука, по-моему, пишет, что вот стали писать Евангелие, или Иоанн, стали записывать события, я решил
записать. Мало ли у кого было такое желание.
У Луки.
А ты знаешь, сколько Евангелий вообще есть? Разных. Евангелие от Иоанна, ты читал?
Поговорят, что это позднейшая подделка.
Может быть,
средневековая.
Ну, конечно. Но
потому что оно.
Графически их отвергли.
У многих людей были, что тут желание было.
Кстати, есть вот очень интересное Евангелие от Фомы. Его одно время приписывали гностикам. Но потом при внимательном прочтении оказалось, что оно не относится к гностической позиции. И там есть очень интересные такие фразы. Я все время употребил какую-то проповеди фразу, там есть такая фраза про фарисеев: любят плод и ненавидят дерево, любят дерево и ненавидят плод. Но я был убежден, что это из таких из канонических Евангелий, а мне такой вот Валентин Сидоров указал, что нет, он там такого не встречал, и что если бы он там такого встречал, такую замечательную фразу он бы ее не пропустил. И я заволновался, начал искать и обнаружил, да, что это действительно из Евангелия от Фомы. Но оно очень интересное, оно действительно вот.
А это не одно и то же, вот Иуда и Фома.
Нет, нет, совершенно разные тексты.
Есть Петр, Фома, Иуда.
Нет, нет, Иуды было два.
Да, два.
Ну, имелось в виду того Иуды.
Нет, есть. Ну, какой?
Иуды, Евангелие от Иуды Фомы. По-моему, я где-то видел.
Нет, нет. Евангелие от Фомы нашли вот среди этих текстов на Хамади. Вот когда открыли гностическую библиотеку, почему ее и приписывали сначала гностической ветви христианства, но потом, когда начали разбираться, то оказалось, что оно выпадает все-таки из этого тренда. Но оно как бы очень древнее, то есть эта библиотека была закопана то ли в 3-м, то ли в 4-м веке, то ли в 5-м веке нашей эры, не помню точно. И этот, а вот про Евангелие Иуды, по-моему, он не появляется раньше, чем где-то в Средневековье. Вот эти несколько библиотек на Хамади, потом вот эта вот рукопись Куманского моря, они очень существенно помогли для вычисления многих дат, там, первоисточников. Потому что в рукописях Куманского моря, например, есть рукопись книги пророка Давида, которая отстоит от времени написания оригинала где-то на 120 или 150 лет. То есть это вторая или третья копия с оригинала.
Так, а вы это
Давида.
Даниила.
Да, Даниила, я извиняюсь, Даниила. Да.
Даниила, я помню, читал, что нашли в стене замурованную где-то. Куманское море, то, что вы говорите, это
в пещере.
Это пещере. В глиняных сосудах. Да. Нашли. Угу. Мне кажется, Даниила пророка нашли то ли на развалинах Вавилонского какого-то замка, что-то разбирали стену какую-то в Вавилоне и нашли замурованное там.
Не, я ничего не слышал на эту тему. Ну вот я знаю.
Нашли послание Даниила.
Куманское или Кумранское?
Кумранская. Да, у меня такие оговорки постоянно.
Я помню, там история, там мальчики, по-моему, куда-то пошли за козой, и один нашел пещеру.
Ну, это вот эти брошюрки на русском языке, так повествуют.
Я книги читал, есть такая просто история Библии, достаточно интересная. Там как эти, мужик в 19 веке, по-моему, поехал в монастырь, ему сказали, что там есть список то ли евангельских, то ли всего Нового Завета, Ветхого. Он приехал в монастырь, говорит, а где эти книги, о которых говорят? Ну, там, где монахи очень верующие люди. Я не знаю, мы там вот выбрасывали что-то вот там, последний раз там посмотрите, он приходит, а там, значит, весь...
Это так называемое, как же он называется?
Куча списков Нового Завета уже валяются там, выброшены, да, просто...
Там, да, это как-то он... Ну, он просто износился, монахи сделали копию, что это вот.
Да нет, они там в том-то и дело, что они выбросили... не скопировав ничего, там. Это какой-то горный монастырь?
Не, это именно эти канонические Евангелия, но просто очень древний список, очень древний.
Да, то есть он там был в шоке, он пришел, они валяются чуть ли уже не в выброшенном состоянии.
Ну, для монахов это...
В последний момент он их схватил, то есть опять же божественное провидение, в его, вот из Европы, он там из Англии, по-моему, уже
Это вот этот Афонский монастырь. По-моему, он из России был. Он потом в России был. Как же он называется? Пурпурный кодекс или что-то такое. Да.
Кодекс его в революции его продали, он, по-моему, сейчас то ли в США, то ли в Англии. Угу. Синайский кодекс называется.
Нет? Он пурпурный. Там он как-то листы такие пурпурные, но его значимость именно просто в древности.
Да.
То есть он помогает доказать, что Евангелие. Не какая-то средневековая подделка там или переиначка, а что они действительно вот...
Ну, это именно интересно то, что его нашли уже в таком состоянии, подготовленного, проигнорированного монахами. Ну, может, они не считали это, поскольку они действительно, может, думали, что они, может, верили в подлинность и имели более новые копии, а это просто хотели...
Ну, да, совершенно верно. Как
не было злого умысла, просто они решили, что, ну, да, это все правильно. У них же не было проблем удостовериться в истинности.
Ну
так,
да.
Они
да,
так
да.
Вот и верят.
Совершенно верно.
Прибежавшие исследователи историю практически обрадовались. Практику сохранили.
Ну что, может, есть какие-то вопросы непосредственно по этому, по занятию? Если нет, тоже можно это все зачем обговорить.
Ну, уже очень все правильно. У меня
такого... Ну хорошо, тогда давайте помолимся на завершение. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.